В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Свет на Востоке. Наверное, нет ни одного славянина, который бы не слышал название этой миссии. И название это связано с той литературой, которую мы получали в бывшем Советском Союзе, даже тогда, когда, казалось, никакой свободы не было. А знаете ли вы, что в следующем году этой миссии исполняется аж 100 лет? Можете представить себе такую цифру? 100 лет существования одной христианской организации. Сегодня со мной в программе будет участвовать Андрей Бондаренко, известный служитель, миссионер, который многое сделал для распространения Евангелия в бывшем Советском Союзе, и который на протяжении уже 33 лет работает в этой миссии «Свет на Востоке». Я хочу попросить его рассказать немного о самой миссии, а затем в последующих программах я хотела бы представить вам его рассказ о нем самом, потому что имя Андрей Бондаренко – это тоже не менее легендарно, чем «Свет на Востоке». Добрый день, Андрей.
Добрый день, Оля и все радиослушатели. Конечно, это здорово слышать о себе такие восторженные слова. Иногда, когда я слышу это, мне хочется себя ущипнуть и подумать, я еще живой или это уже на моих похоронах. Обычно говорят правильные слова на похоронах.
И это очень плохо. Лучше бы говорили при жизни.
Да, да. Ну, Оля, мы знакомы десятилетия и друзья, и, в общем-то, у нас есть о чем и вспомнить, и о чем рассказать. Ты выдала мне кредит, я еще не 33, 32 года, но я надеюсь, что Господь продлит мою жизнь, и мне удастся еще в следующем году, у нас будет конференция, посвященная столетию миссии, и по-человечески мне очень хочется побывать на ней. Конечно, все в руках Господа, но, по крайней мере, до этого времени мы хранимы в Его руках. И это правда, что миссию «Свет на Востоке» знают славяне, но не только они. Миссия «Свет на Востоке» известна еще для многих людей, на чьих родных языках издается литература. Нам привычно считать, что книги, которые находятся на полках наших домашних библиотек, где есть логотип миссии «Свет на Востоке», это русском или украинском языке, и этим ограничивается как бы. Но ничего подобного. В настоящее время миссия «Свет на Востоке» издает книги более порядка 35 языков. Это в основном языки малых народов, это Средняя Азия, некоторые языки Европы, и в большинстве своем эти народности принадлежат к исламу или исповедуют ислам. Это те места, куда не приедут миссионеры, где невозможно организовать публичные каких-то мероприятия, но туда, на их родном языке, приходят книги и брошюры для детей и взрослых, которые рассказывают о Христе. В общем-то, наше официальное название и наша программа в этом названии. Мы называемся «Миссионерский союз для распространения Евангелия. Свет на Востоке». Поэтому, даже если говорить о наших журналах, то «Вера из жизни» и «Тропинка», они выходят на русском, украинском, болгарском, литовском, казахском, немецком, румынском, киргизском, грузинском и армянском языках. Ну, единственное, на узбекском «Тропинка» выходит в интернете, поскольку это сложная сегодня страна, где распределять печатную продукцию. Согласно нескольким проведенным нами опросами, наши журналы читают чуть более 2 миллионов человек. Детских больше, взрослых где-то 700 и 600 тысяч. Вот примерно такое количество. Поэтому мы благодарны Богу, что Он нам вручил такой инструмент. Это не наша заслуга, это не то, чем мы должны гордиться. Для нас это огромная радость. Это честь служить Господу и быть вовлеченным в такой замечательный проект. Кроме того, наши передачи можно слушать в эфире радиостанции 24 часа в сутки, можно слушать в интернете и так далее. То есть мы стараемся использовать все современные технологии для того, чтобы распространять Евангелие. Ну, вот можно сказать, это в двух словах о нашей визитной карточке. Это то, что знают все. Но очень многие вещи остаются за кадром. 100 лет. Это огромный период времени. И за это время, скажем, из карты миссионерского служения исчезло много миссионерских организаций. Они появлялись, исчезали. Это кто-то просуществовал больше, кто-то меньше. Но за почти 100 лет нашего существования не менялись наши цели и наш девиз. И с самого начала девизом нашего служения стали слова Писания, которым мы руководствуемся в нашем служении и сегодня. Текст 2 Коринфянам 4:5 написано: «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Вот эти два принципа. Все служение подчинено одной цели – проповеди Евангелия. И второе, что все наше служение – это служение вспоможения, они и сегодня являются основой нашей деятельности.
Андрей, такой вопрос. От чего вообще началась эта миссия? Кто стоял во главе?
Иногда люди склонны так думать, что это стечение обстоятельств или случайности. Но я глубоко убежден, и на основании своей личной судьбы – и то, что я вижу вокруг, что у Бога нет случайностей. Мы можем рассматривать даже через призму библейских примеров, казалось бы, случайности обстоятельств, но у Бога есть замысел. Когда сегодня, после 100 лет, мы собираем эти осколки исторических сведений, то, что есть в нашем распоряжении, это, знаешь, как пазлы становятся в картину, мы видим удивительнейший Божий замысел для нашей организации. Все началось в 1914 году. Первая мировая война застала мир врасплох, и был такой миссионер, его звали Вальтер Жак, он немец, он приехал по приглашению, это еще царская Россия, приехал в Украину, его пригласил некий Зиновий Захаров, он был член Думы, он был руководителем евангельских христиан Малакан. Для того, чтобы организовать обучение, в общем, это было очень интересное замысло. Вальтер Жак был очень образованным человеком, у него было по тем временам 3 высших образования, ну, в общем, ну, он был посвященный христианин. Так получилось, это интересный аспект истории, что как во время Первой мировой войны, только она началась, все немцы были интернированы, их собрали и сослали. После Второй то же самое. Так вот, только началась война, Вальтера Жака сослали в Кострому. Астраханка, это Запорожская туда вот область, где-то это Украина была.
Так он приехал туда на
жительство? Он как миссионер. Он приехал как миссионер по приглашению Зиновия Захарова, влиятельного человека, для того, чтобы образовать, обучение и так далее. И вот его сослали в Кострому, и он сам стал вот таким интернированным. И он интересно пишет об этом времени. Когда я много лет назад сидел в лагере военнопленных в России, меня постоянно волновал вопрос, как живут миллионы русских военнопленных в Германии. Это была огромная, открытая Богом дверь для Евангелия. Такая огромная, как никогда в истории миссионерского служения. 2 миллиона мужчин из самой великой державы Земли сидели в лагерях и были в плену Германии. Самое потрясающее в этой вещи, что Германия войну проиграла. И она сама была огромная инфляция. Все сидели там голодные и так далее. И вот 2 миллиона военнопленных. Почему? Потому что была неразбериха. Менялась власть, революция. Кто отвечает? Куда забирать этих пленных? Ну, в общем, это длилось 6 лет. Пока-то все эти бури шли, и побежденные немцы должны были кормить своих победителей. Ну, в общем, это совсем другая история. И вот он, когда молился, этот Вальтер Жак, тогда находясь в Костроме, и вот с этой молитвы, из этого горящего посвящения Богу и миссии сердца Вальтера Жака началась миссия. И он пишет, что когда я вернулся в Германию, то пригласил моих друзей, которых я знал еще по моему служению в России, шведов, Йохана Свенсена и Ларса Хёкберга, чтобы они помогли мне, Якову Крекеру, в служении русским военнопленным и в организации Миссионерского союза «Свет на Востоке». И вот здесь я хочу сделать одно личное отступление. Мой отец уже в вечности. Какое-то время назад я начал исследовать корни, откуда христианство появилось в нашей родне, в нашей семье. Каким образом я по своему происхождению, по линии мамы, я баптист в 4-м поколении, по линии папы я евангельский христианин. Оказалось, это дедушка рассказал моему отцу, что дедушка родился и жил в селе Капитановка Новомирского района Кировоградской области, тогда это по-другому называлось, губерния и так далее. И в этом селе, когда началась война, только рекрутировали всех подряд, и один человек, сейчас отец говорил его фамилию, ну, его звали Иван, это 100%, каждый второй Иван там был. Если дедушка, в селе было еще, мало того, половина Бондаренко, если дедушка мой, Данил Иванович Бондаренко, умудрился жениться на моей бабушке, которая тоже была Бондаренко, не были родственниками, даже фамилию надо менять, то с Иванами вообще проблем не было. Так вот этого Ивана рекрутировали, он попал на фронт. К счастью, его ранили. Почему к счастью? Ранили не так легко, сложно. Он попал в лагерь для военнопленных. И, скорее всего, я так сегодня предполагаю, потому что все там сидели 6 лет, ему удалось, из-за, наверное, свое ранение, вернуться гораздо раньше всех остальных. Так я думаю. И вот дедушка рассказывал, что в этот лагерь для военнопленных приходили 2 шведа, которые на ломаном русском языке проповедовали военнопленным о Христе. Пазлы сошлись. Я знаю теперь имена этих шведов, других там не было. И они проповедовали этим военнопленным. И этот Иван уверовал. И в конце 1914 года он вернулся оттуда, с этого лагеря, и вернулся в свое село Капитановка, откуда его рекрутировали. Одним из первых людей, которого он встретил в селе, был мой дед Даниил Иванович Бондаренко. Ему было 18 лет в 2014 году. Мой дед был такого довольно приличного телосложения, 18 лет, православный до мозга костей. И этот Иван начал его проповедовать ему, евангелизировать его. Ну, дед сопротивлялся, и, в общем-то, он православный был. В глазах его это был еретик. Короче, когда у моего деда закончились аргументы, то он не очень... был такой, он православный был как, ну, на Пасху там и так далее. Вот, он очень поколотил этого Ивана, хорошо, в общем, за все дело. Ну, в любом случае, Ивану не повезло. Он от моего деда получил сполна за это благовестие. В скорости Ивана арестовали. Началась уже здесь волна против сектантов и так далее. И его сослали. Это еще при царском правительстве, это еще до революции, вот сразу там, 15-й год, когда вся эта только еще началась волна, его сослали в Сибирь на долгих 8 лет, с 914 по 24-й. Находясь в Сибири, он там занимался евангелизацией, где-то женился, у него 2 детей родилось. В 24-м году ему разрешили вернуться снова в Европу из Сибири, и он вернулся, и знаешь куда? Он вернулся в Капитановку. И где у него были не очень удачные, скажем так, попытки евангелизации. И снова встретил моего деда. И дед мой покаялся. И стал пастором первой церкви, общины евангельских христиан в селе Капитановка.
Поразительно.
Да. И дед уже в то время было 4 детей, там все он такой был. И теперь я знаю, откуда такая потрясающая связь с миссией «Свет на Востоке».
Ты рассказываешь просто о чудесах.
У меня самого, как говорится, мурашки по коже, хотя сколько раз через себя пропускал этот рассказ.
Да. И что же дальше? Как развивалась миссия дальше? Да. Начала с проповеди Евангелия военнопленным русским.
Да, и вот это же все период, 6 лет, и они продолжали это делать. И он дальше пишет, Вальтер Жак, что очень часто, осенью и зимой, в 1919-20-х годах, рано утром, под дождем и в мороз, пишет Вальтер Жак, мы отправлялись в эти барачные города, окруженные колючей проволокой, чтобы собирать наших братьев вокруг Слова Божьего для распространения о его великом плане спасения человека. Мы обедали вместе с ними более чем скудной пищей, а к вечеру, после благословенных часов преподавания, молитв и душепопечительских бесед, возвращали свой постоялый двор в ближайшем городке. Конец цитаты. И вот подобным образом собрания были организованы во многих лагерях, а их было более 100. Из собраний для изучения Слова Божьего в 26 лагерях выросли общины, в которых все желающие могли посещать библейские курсы. Люди слушали здесь Евангелие, принимали Иисуса Христа как Спасителя и принимали крещение. Один из наших сотрудников, преподаватель в библейской школе, а позже пастор Славянской церкви Давид Беккер, посетил один из таких лагерей. И он описывает, что он потрясен вот тем, что он увидел. Все эти вот общины были организованы по баптистскому принципу, членство, руководство, церковные списки и так далее. И он говорит, одна книга попала ему в руки, церковная, в ней были записаны данные 537 членов. И только 7 из них попали в лагерь, уже будучи верующим.
К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Продолжение моей беседы с Андреем Бондаренко, сотрудником миссии «Свет на Востоке», слушайте в одной из последующих передач. Программу подготовила и вела Ольга Витисова. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.